Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Васильевича Вейдля, литературоведа, историка культуры, сотрудника Радио Свобода.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами», и пророчил о том, что Россия обернется к Западу своей азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Подробнее о Владимире Вейдле во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Серед думок, як між рядків, десь воно є, хто його знає, хто би навчив, та й розказав.
Театр и онкология. Передача харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой.
Ночи и дни залишили свой свет в моих очах.
Зритель спектакля «Оскар и розовая дама» знает, что театр – это больше, чем театр. Создатели называют его благотворительным театральным арт-проектом. Он посвящен неизлечимо больным детям. 7-летнему мальчику Оскару осталось жить 12 дней. Странная розовая дама, случайно оказавшаяся рядом с умирающим, придумала для него игру. Каждый день равен 10 годам жизни. Спектакль – это диалоги о смерти и надежде. 13 писем мальчика к Богу и 110 непрожитых им лет. На наших глазах обреченный ребенок живет свои последние дни и умирает. Эту историю рассказал миру французский писатель и драматург Эрик Эммануэль Шмидт. Автор замысла, продюсер и главная героиня спектакля – украинская актриса Ирма Витовская, режиссер Ростислав Держипильский. Художники, авторы анимации, видеопроекции и фотографий Андрей Ярмоленко, Алексей Березюк, Никита Титов и Руся Асеева. Музыка, группа «Океан Эльзы». Спектакль, поставленный в Ивано-Франковске и странствующий городами Украины, Киев, Харьков, Одесса и другие, собрал многотысячные средства для паллиативной помощи онкобольным и получил множество премий. «Зеркало сцены», «Благотворительная Украина», «Киевская пастораль». И все же мы знаем, что этот театр больше, чем театр. Это гражданская акция, философская притча об умирании, призыв к помощи. И еще это молитва. За кулисами сцены театра Курбаса беседую с создателями и зрителями этого спектакля. Режиссер Ростислав Держипильский.
Мне нравится такое искусство и такой театр, когда зритель не понимает, как его туда втянули, что он уже не зритель, а он живет вместе. И в этом спектакле, ну, это было таким главным для нас, чтобы зритель был там, втянут, и он не понимал, где уже жизнь, где театр. Есть разные мысли о том, должен ли театр реагировать на то, что в обществе происходит. Я считаю, что театр вообще должен быть в авангарде того, что происходит в обществе. Либо это какие-то политические процессы, либо это другие процессы, которые касаются милосердия, добра. А что касается именно нашего арт-проекта «Оскар и розовая дама», ну, я считаю, что это акция. Это она была акция. Это акция, это конкретный вопрос, вызов обществу, вызов власти, вызов каждому человеку, в первую очередь себе. Нам Бог какие-то такие дают дивиденды с другой стороны, что у нас получился еще хороший творческий продукт, культурный продукт. Но в первую очередь это все-таки была акция добра, акция любви. Нашла меня Ирма Витовская, и с этой темой она действительно давно уже этим занималась, а меня вот попросила сделать режиссуру, там, инсценизацию, и я когда начал этим уже заниматься, про паллиативную помощь, я действительно, к своему стыду, я действительно не знал. У меня есть свои мотивы. У меня мама умерла на рак. У нас в команде тоже такая есть история. У Андрея Ермоленко мама умерла на рак. И он тоже сказал, что он хочет хоть что-то сделать, чтобы как-то эту тему поднять в нашем обществе. Потом, когда мы в это вникли, мы поехали, у нас в Ивано-Франковске есть центр детской паллиативной помощи. Я ходил с комнаты в комнату, потому что там это не палата, а комната. Там все должно быть как дома. Я не мог, правда, я не мог смотреть. Я вот выходил из каждой комнаты, потому что ком в горле был. Но я понял, насколько это нужно. Вот там мамы с детьми, они безумно уверены, они до конца верят, что дети выздоровеют, что все будет хорошо. Ну вот я понял, что мы должны это сделать. Я скажу, что уже на втором спектакле в Киеве, после этого спектакля мне позвонили и сказали, что вот вы представляете, вы уже сделали хорошее дело, потому что один из очень каких-то там влиятельных, богатых людей сказал своей жене, давай мы возьмем хотя бы одного ребенка и будем ему помогать. Если одному ребенку уже была помощь, уже из-за этого можно было делать спектакль эту акцию. Ну, а я знаю, что потом уже в Киеве, например, после того, как мы начали это делать, там подписали указ про открытие паллиативного отделения. Я считаю, что от того, что мы будем закрывать глаза на проблемы, которые у нас существуют в обществе, в том числе людей, которые умирают, их меньше не станет умирать. И вот вы знаете, вот когда мы вот начали работать над этим спектаклем, я понял, сколько вообще-то людей, которые прошли это, но они боялись это сказать. Я очень люблю, как режиссер, контрасты, потому что у нас жизнь из контрастов. Кто-то рождается, кто-то умирает. И в большинстве моих спектаклей это существует. Это смешно, это весело, а потом как раз и совсем другое.
На протяжении последних трех дней на журнальном столике Оскара стояла табличка. Думаю, это касается тебя. Он написал: «Только Господь имеет право меня разбудить». Автор замысла, продюсер и главная героиня спектакля – украинская актриса Ирма Витовская.
Смех и смерть абсолютно рядом. И я уверена, что каждый из вас, бывающий на каком-то обряде похорон, либо какой-то печальной темы, сталкивается с какими-то абсурдными вещами, которые там происходят. Вы переключаетесь, тут вы плакали, тут же вы забыли. Начиналось очень просто. В 2011 году я присоединилась к программе «Стоп боль». Это доступ к обезболивающим препаратам всех слоев населения, да, которые вот там около 500 000 украинцев, которые не имеют достойного обезболивания. Я присоединилась к этой группе. С 2011 до 2013 года мы боролись за это. В 2013 году подписал президент, бывший, беглый наш товарищ, этот закон, но как бы наконец-то мы пробили его, и я поняла, что тут я много сделала в этой миссии, а вот меня вот начала просто очень сильно беспокоить детская программа, которая у нас вообще не раз, паллиативна. Я уже знала проблему, я уже знала, что дети не в статусе, я знала, что дети не имеют форм вот этого обезболивания, оно у нас не производится, в отличие от таблетованного морфина, который, например, Украина может воспроизводить. И, кино, понятно, мы не потянем по бюджету, давайте сделаем спектакль. Дети кастинговались, ну, в общем, у нас вот такая созрела бригада, которая, в принципе, вот этот проект уже мы поехали работать. А личная в 2011 году у меня есть мотивация, но я ее не скажу, просто одна мотивация — это то, что у меня дедушка очень тяжело умирал, и я потому присоединилась к обезболиванию в программе. А уже там, через вот это обезболивание, я узнала про детскую проблему, и она просто затянула. Вы знаете, этот спектакль я называю где-то посвящен волонтерам, потому что волонтерами не становятся, не учатся на них. В какой-то момент наступает в вашей жизни какой-то щелчок, вы беретесь за вот этот крест, начинаете, хотите всегда от него убежать, но он все дольше затягивает, вы понимаете, что вы выбраны, и все, кроме вас это никто не сделает, и дальше все это развивается. Мне кажется, волонтерское движение — это вообще путь к гражданскому обществу. Когда каждый человек будет чуть-чуть волонтер, хоть чуть-чуть, это у нас будет прекрасная страна. И это вот неправильная позиция, что человек наш хочет развлекаться. Человеку иногда нужна вот возможность попереживать, посочувствовать. Эти клапаны так закрыты, что ему нужно открыть и вот как-то кого-то пожалеть, либо самому вот причеснуться, либо увидеть правду. Не надо прятать правду, которая происходит в нашей стране. Мне кажется, этот проект один из честных. Дело в том, что советская система атеистическая, которая отметала, скажем, смерть, старались об этом не говорить. В Европе это норма, нормально говорить во всем мире, что смерть как неотъемлемый факт, такой же, как и рождение. Знаете, кто-то сказал, прими смерть как лучшего друга. Вообще, понятие смерти, ведь солдаты наши, да, они знают, что каждый день они могут погибнуть. Но они делают свой долг. Они живут сегодня и сейчас, и полноценно делают этот день. Они живут его в полную. Поэтому, когда каждый человек не будет бояться и скажет себе, будет день, когда я умру, вам будет спокойнее к этому относиться. Зато вы не будете прятать глаза. Смерть еще и хороший контролер, потому что потом уже исправить все будет нельзя. Мне кажется, надо отвыкать о моветоне, говорить о смерти, о чем-то страшном. Вообще мне понравилось работать в социальном таком ключе театра. И каждый какой-то спектакль я бы хотела, чтобы он служил какому-то реабилитационному делу для страны.
Ты не видишь? О боже, как тебя зовут? Жан? Смотри, какой у меня мишка. Его зовут Бернар. Меня зовут Ружа. Ох, Жан. Пойдем, малой, я покажу тебе больницу. Художник, автор рисунков мира, увиденного глазами ребенка, Никита Титов.
Я попал в этот спектакль благодаря чуду и благодаря невероятному человеку Андрею Ермоленко. Это очень сильный, один из самых лучших художников в Украине, на мой взгляд. Человек идеи, человек очень большого сердца. Но у меня связана с этим своя история. Я очень сильно болел. И Андрей сказал, что, слушай, друг, давай ты поможешь мне. Он мне предложил делать рисунки. Все идеи давал Андрей. Благодаря этому мне стало становиться лучше и лучше. И я снова на ногах, и для меня это вообще проект чудесный. Просто я до этого театр не чувствовал и не понимал. Впервые я почувствовал, я пережил, я сопереживал, я плакал. То есть я был потрясен. Для меня театр ожил. И я вижу слезы на глазах очень больших и сильных мужчин. Ты чувствуешь какую-то и надежду, и свет. И у нас так принято, что сострадание – это некий человеческий подвиг. А гораздо лучше было бы, если бы это была какая-то общечеловеческая норма. Нужно говорить о боли, нужно говорить о смерти.
Зритель, актриса, телеведущая Елена Григорьева.
Это событие, это обращение к тебе, к твоей душе. Кто-то из классиков театральных сказал, что придите в театр и умрите в нем, да? Конечно, каждый день умирать на сцене – это сложно. И правда, Ирма говорит, что ты сгоришь, я в свечка, она так говорит в этой пьесе. Ну, каждый для себя решает, для него это театр или для него это жизнь. Я слышала от очень взрослого человека, он был на прощание со своим другом и сказала, что у меня сегодня была печальная радость, я простился со своим другом в последний раз. Мне кажется, что мы действительно не умеем к этому правильно отнестись, действительно печально возрадоваться и не просто там забыть этого человека, а помнить о нем. Вот эта культура, она утрачена. И мне кажется, что надо нас учить этому.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Театры и онкология». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Радио «Онтология современной русской поэзии». Стихи Льва Рубинштейна. Поэт родился в Москве в 1947 году. Один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Автор сборников лирики и эссе. Лауреат престижных литературных премий. В «Поверх барьеров» он читает стихи из книги «Всюду жизнь». Шорох бумаги, который вы услышите, не акустический дефект, а часть перформанса. Лев Рубинштейн читает свои тексты с карточек.
Жизнь дается человеку только раз. Ты смотри ее, мой друг, не прозевай. Так, дальше. Жизнь дается человеку неспроста. Надо быть ее достойным, милый мой. Хорошо, дальше. Жизнь дается человеку неспроста. К жизни надо относиться. Хорошо. Стоп. Не слышу, треск сплошной. Попробуй теперь ты, может, получится. Давай. Жизнь дается человеку лишь на миг. Торопитесь делать добрые дела. Дальше. Жизнь дается человеку, говорят, чтобы он ее пронес, не расплескав. Так. Жизнь дается человеку не спеша. Он ее не замечает, но живет. Так. Жизнь дается человеку чуть дыша. Все зависит, какова его душа. Стоп! Господа, между прочим, чай стынет. 3-4. Жизнь дается человеку на всю жизнь. Нам всю жизнь об этом помнить надлежит. Хорошо, дальше. Жизнь дается человеку, чтобы жить, чтобы мыслить и страдать, и побеждать. Замечательно. Жизнь дается человеку, вот он и жить торопится, и чувствовать спешит. Прекрасно. Какая же это синтетика? Сам ты синтетика, не понимаешь, так молчи. Давай. Жизнь дается человеку, чтобы он жил себе, не сожалея ни о чем. Так. Жизнь дается человеку, муравью, колоску, пшенице, птице, розе, псу. Так. Жизнь дается человеку в виде сна. Мы и спим, пока не тронут за плечо. Отлично. Кто симпатичный? Это макака усатая симпатичный? Ну ты даешь. Поехали. Жизнь дается человеку, но она, к сожалению, удается не всегда. Дальше. Жизнь дается человеку не всегда, а бывает, что и вовсе никогда. Так. Жизнь дается человеку, а потом отнимается обратно. Вот те раз. Стоп. 3-4. Наша жизнь подобна солнцу в облаках. Вот блеснет оно и скроется из глаз. Прекрасно. Да не говорите вы ерунду. Причем здесь горе от ума, когда это мертвые души? 3-4. В этой жизни против жизни не попрешь, даже если ничего в ней не поймешь. Хорошо. Думаю, что скоро лето. Босоножек нет, этого нет, ничего нет. 3-4. Мы все новейшего завета, апостолы среди зимы. Среди нас есть деятели света, а есть и деятели тьмы. Дальше. Вообще сверчок из-за угла поет о своей лютой доле, ведь он здесь по своей же воле, и не закончена игра. Дальше. Не просто быструю рекой спасаться на бегу, не только в бурях есть покой, но и на берегу. Еще. Напрасно ветреной порой мы бьемся из последней силы, уж в предвкушении могилы едва родившийся герой. Еще. Куда ж нам плыть, коль память ловит силком позавчерашний день, а день грядущий нам готовит очередную... Стоп! Вместе! Наша жизнь сама с собой по волнам несется, с непокрытую... Стоп! Еще раз! Наша жизнь сама с собой по волнам несется, с непокорную головой... Стоп! Еще раз! Наша жизнь сама с собой по волнам несется... С непонятным... Стоп, сначала. Наша жизнь сама собой по волнам несется. С невозможным... Стоп, сначала. Наша жизнь сама собой по волнам несется. С бесконечной тоской. Стоп, ладно, все, достаточно, спасибо.
Лев Рубинштейн в радиоантологии современной русской поэзии. Стихи из книги «Всюду жизнь». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Воспоминания» историк культуры, литературовед, в прошлом сотрудник радио «Свобода» Владимир Вейдле.
Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же, крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными.
Звучал голос Владимира Васильевича Вейдле. Запись сделана в 1967 году в нашей парижской студии. Вейдле родился в 1893 году в Петербурге. Окончил исторический факультет Петербургского университета. Преподавал историю искусства в Перми и в Петрограде. Публиковался в российской периодике. Эмигрировал в 1924 году во Францию, где и умер в 1979 году. В эмиграции издал добрый десяток книг по истории культуры и литературы. Писал по-русски и по-французски. Во Франции он был признанным эссеистом. Долгие годы сотрудничал с парижской редакцией «Радио Свобода». Может быть, точнее всех о Владимире Васильевиче Вейдле сказал протоиерей Александр Шмеман. Для Вейдле культура была не профессией, а прежде всего прекрасным и светлым домом, в котором, потому что он родился и вырос в нем, потому что дом этот был его домом, он знал, любил и своими ощущал все комнаты. Комнат было много, одна прекраснее и богаче другой, но назывались они итальянской, французской, немецкой, английской, испанской, русской. Были они все комнатами одного дома, частями прекрасного, неразделимого и неразрушаемого целого, той единой и единственной европейской культуры, что родилась из встречи античного греко-римского мира с христианским благовестием. Конец цитаты. Эта биографическая справка была бы непростительно краткой, без упоминания стихов Вейдле. Он писал их с перерывами всю жизнь. Относился к ним скорее как к слабости, хотя и публиковал. Прежде чем включить старые записи с голосом Вейдле, я прочту короткое стихотворение 77-летнего поэта. «На розовом пороге мая, как и в ненастном ноябре, ты та же все моя родная, ты все такая же, такая, как мне явилась на заре. Тех дней, что к вечеру склонились, твоих, моих, далеких дней, как будто мы вчера женились, как будто мы всегда любились, и ждет нас вечный Гименей».
говорим «народ», мы произносим слово совсем другой расцветки и несравненно более высокого достоинства, чем слово «массы». Пушкин писал: «И долго буду тем любезен я народу». Мог ли бы он не то что написать, а даже подумать, что творения его будут любимы массами? Конечно, нет. Кого разумеет Пушкин, когда выражает надежду, что будет любим народом и что к памятнику его не зарастет народная тропа? Весь русский народ, или ту его часть, большую, несомненно, но все же часть, которую в другом, тогда же написанном стихотворении он называет простым народом. Как это ни странно, но у нас с давних пор, задолго до 17-го года, установилось незыблемое правило понимать пушкинский народ именно в этом последнем смысле. И мы невольно представляем себе шествующими по незаросшей тропе к Пушкину на поклон не потомков Жуковского, Вяземского и прочих его друзей, и не внуков людей вроде Белинского или Островского, ни дворян, ни купцов, ни разночинцев, а исключительно обучившихся грамоте крестьянских детей. Потомков, образно выражаясь, няни его, Арины Родионовны. Может быть, Пушкин и сам в этом стихотворении придал слову «народ» такой более узкий смысл? Может быть. Но никаких указаний на это нет. И вряд ли Пушкин ожидал или желал обрести посмертную славу исключительно среди тогдашних неграмотных, а не грамотных. Слово «народ» двусмысленно во многих языках, не только по-русски. Исключение составляет английский язык, где оно заимствовано с французского, но по смыслу приближается к нашему слову «люди», тогда как по-французски оно значит то же, что у нас – «народ». Нам и французам надлежит позавидовать, англичанам и американцам, потому что «люди» – это тише, проще, скромней и менее доступно злоупотреблениям, чем громкое слово «народ». Тоже можно сказать и о выражении «русские люди» по сравнению с выражением «русский народ». Некогда существовал отвратительно погромный союз русского народа. Союзом русских людей главарям его не пришло бы в голову его назвать. Любовь к народу, к своему народу, не только включает, но и на пьедестал поднимает любовь к самому себе. Восхищаться своим народом – это значит и собой восхищаться. А вот любовь к людям никакого себялюбия и самовосхищения не подразумевает. Но тут уж я слышу не возражения, нет, а гневные этакие окрики. Вот ведь тоже придрался к слову, да еще к какому? К великому и священному слову, такому же священному, как слово «родина». В ответ на это, однако, и я, пожалуй, рассержусь. Ведь со священными словами надо обращаться еще осторожнее, чем с другими. Вот когда-то, в давние времена, в не лучшие из этих давних времен, от слова «народ» образовали производное, да и вплели его в формулу самодержавия, православия и народность. А народу от этого легче не стало. От крепостничества авторы этой формулы и не думали его освобождать. Полагаю, что и теперь... Никакой нет радости народу, в любом смысле этого слова, от того, что прожужжали ему уши той же самой все народностью.
О Владимире Васильевиче Вейдле вспоминает парижский литературовед и издатель Никита Струве.
Ну, Владимир Васильевич Вейдле я знал хорошо последние 15 лет его жизни, да и раньше его видал мельком, потому что он жил за углом по отношению к нашему дому. К тому же он был сотрудником вестника русского христианского движения, который я редактировал. Мы с ним общались и в основном, даже, может быть, по деловым вопросам. Некоторые считают, что было два Вейдле. Один до смерти отца Сергия Булгакова, другой после. Потому что для Владимира Васильевича отец Сергий Булгаков, об этом вот свидетельствует моя жена, которая хорошо его знала в эти годы, в военные годы. Отец Сергий был учителем, вдохновителем. И когда отец Сергий умер, что-то в самом Владимире Васильевиче как-то потухло. Потухло какое-то вдохновение, причина жизни. Так, вспоминая свои встречи с Владимиром Васильевичем, меня всегда поражает, что при всей, как сказать, его доброте, при всей корректности, при всем его воспитании, он был настоящий петербуржец, высокой культуры во всем. Не было никаких, я бы сказал, задушевных разговоров. Он никогда себя не открывал, не раскрывал. Может быть, потому что у него была очень нежная душа, ранимая душа, и он должен был как-то себя предохранять. Многое его, конечно, ранило, я думаю, в основном отсутствие читателей, отсутствие среды. Вот он был готов поклониться Александру Исаевичу Солженицыну. Это он мне написал в письме. Это человек, перед которым он готов встать даже на колени. Вдохновлялся Владимир Васильевич, когда читал стихи. Он руководил литературным кружком, поэтическим кружком, и те, кто присутствует на нем, говорят, что это был настоящий поэтический пир. Но, тем не менее, я слышал, как он читал стихи, и, в частности, как он читал «Медного всадника» Пушкина. Это действительно было что-то совершенно такое особое, и видно было, что стихи позволяют ему выходить из себя.
Как это я, прослывший западником, могу говорить о единственности России, о ей одной преподанной вести, о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Разве не пора понять, что Россия такая же единственная в европейском целом, как Англия или Италия? Разве не ясно, что значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими его частями? Как только произошло стараниями шестидесятников наших частичное отчуждение от Запада, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас отнюдь не усилилась наша самобытность, а постигла нас к 80-м годам странная сонливость, и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Недаром стали проявлять наши интеллигенты, и особенно полуинтеллигенты, столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим, как сильна она у Ленина, и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политики, разумеется, их политики, к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд. Ближайшим образом все это привело, вместе с подавлением крамолы, столь же упростительным, как она сама, к провинциализации России, очень верно отраженный Чеховым. В конечном же счете послужило к образованию того умственного склада, характерного для низших в интеллектуальном отношении слоев интеллигенции, пришедших к власти после октября. Россия отходила от Запада, уходила из Европы. Самобытности она этим не приобрела. Напротив, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя.
Владимира Вейдля хорошо помнит целое поколение французских словистов, которое многим обязано его русским и особенно французским книгам. По телефону из Прованса Луи Мартинес.
При всей плавности согласных, столкновение славянского имени Владимир с решительно несклоняемым Вейдля как будто приопределило необратимый путь писателя из России во Францию, где и имя, и фамилия умеренно поражали своей двойной экзотикой. Правда, Владимир Вейдля стал известен не на стертой истории родине, а в Париже. За две памятные книги «Пчелы Аристея» о творчестве и «Безымянная страна», которую он написал прямо по-французски. Меня покорила его «Безымянная страна» и сильно помогла разобраться в собственном осмыслении годового пребывания в Москве переломных 55-56 годов. Несмотря на всю разницу в возрасте, таланте, эрудиции, опыте, мне всегда в нем мерещилось что-то близкое, непонятно родное, как будто я в нем угадывал полукровку, как будто и он был в плену у нескольких традиций. Да какой плен? Он свободно, хладнокровно и осторожно переходил из языка в язык, воспринимая батюшкова сквозь Вергилия и Джонатана сквозь Данте. Наша парадоксальная близость не сводилась к одному уважению к древним и классическим поэтам. Вейда хорошо знал, что траур по ушедшей вдаль новой истории стране трудно и бесполезно передавать на чужбине, и поэтому он отказался от обычного нытья о потерянном рае, создав в безымянной стране поэтический трактат об осознании исторических катастроф в свете сверхнациональной культуры, то есть просто культуры. Более того, он эту книгу написал на удивительно прозрачном французском языке, что усугубляет чувство расстояния, очищения, выздоровления от тоски изгнанника. По той же причине видно, мне легче рассказывать об Алжире на русском языке, как будто переплывание через историческую лету принуждает не к забвению, а к переходу, к переводу, к надеванию взятой на прокат речевой маски. На расстоянии мы знали друг о друге через общего знакомого, с которым он проводил лето в Испании, кстати, недалеко от родины моего отца. Этот общий чудаковатый приятель мне и сообщил недовольство Вейдле по поводу моего перевода «Прогулок с Пушкиным» Абрамадерца. Странно, что такой изысканный читатель обиделся на задорный тон этой книги, довольно необычный, правда, в русской критике, но давно характерный для французской шутливой эссеистики. Самое странное, что он обиделся и на ее переводчика, которого, правда, богомольные пушкинисты обозвали секундантом Дантеса. Еле начатое знакомство с парадоксальным двойником кончилось не кровавой, безмолвной дуэлью, что нас отводит в сторону ненаписанных новелл в духе Гофмана или Борхеса о двойниках, близнецах, ядском соблазне симметрии.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами», и пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. О скифах давно бы все забыли, не опиши их Геродот, и не будь их искусства, греческого, хоть и не по духу, но по выучке и совершенству, с которым, однако, даже и древнее наше искусство ничего не имело общего. Певец их знал о них немного, и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными. А главное, зачем же России обращаться не лицом, а рожей, пусть и не азиатской, кому бы то ни было, и тем более к Западу, к европейскому миру, вне связи с которым ничего у нее бы не было. Ни литературы, ни мысли, ни музыки, ничего, чем она веками жила и еще живет. Не было бы и Блока. Он тогда же писал в дневнике об Англии и Франции, недовольных Брестским миром и собиравшихся было погубить революцию, что они вследствие таких замыслов уже не арийцы больше, это Блок подчеркнул. Вот, мол, откроем ворота, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Поэты бывают пророками, даже когда беснуются. Насчет арийцев постарался Гитлер. Шкуры, даже и со своих, партийных, Сталин поздирал. Что же до китайских тамбуринов, то они как раз теперь звенят и напоминают России, что она не Азия, а Европа.
Воспоминания о Владимире Васильевиче Вейдле, рассказывает редактор парижского журнала «Синтаксис» Марья Васильевна Розанова.
Ах, Вейдле, Вейдле, такой был милый, такой образованный, такой весь из себя интеллигентный, столько языков знал. Вот рассказывал мне как-то с восторгом мистер Рональдс про старичьи Рони, начальник радио «Свободы» 73-75 года, что когда старики собирались, Вейдли, Бахраха, Домович, то беседа так красиво переходила с русского языка на итальянский, а потом, тихо и плавно качаясь во французскую мову, которая время от времени взрывалась немецкими вкраплениями. И как замечательно они нас, третью эмиграцию, встретили, эти старики. Только ни к чему все это оказалось, и интеллигентность, и радость встречи. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что общего языка мы найти не можем. Адамович жрал Цветаеву, Бахрах был в злобном недоумении от Хармса, а милый Вейдли, ах, милый Вейдли, как он нам доказывал, что Шаляпин пел лучше, чем Высоцкий, потому что не хрипел и не кричал. Блоха, ха-ха. Впрочем, при чем здесь Высоцкий? Если уже сестра «Моя жизнь» Пастернака была для Вейдли слишком футуристична, потому что Вейдли был плотно укутан в шаль акмеизма с кисточками петербургской школы по краям. Именно акмеизм, да еще с упором на Петербург, вывезенный за границу, отвечал задачам стабильности, консервации языка и внушал его приверженцам сознание элитарности, столичного превосходства и преемственной связи. Петербургская школа, уже с парижской нотой, задавала тон в эмиграции. И Вейдли, убежденный по вкусам петербуржец, написал об этой школе превосходную работу. Но ко всему живому и новому в литературе, что доносилось из России, он проявлял удивительную глухоту. «Где красота? Где гармония? Где милая Троя?» — спросил бы Вейдли словами раннего Мандельштама, забыв, что позднего воронежские тетради он тоже отвергал, рассматривая диссонансные стихи как некий надлом самого вещества поэзии. Так встал между нами и Вейдли языковой, стилистический барьер, который оказывается гораздо серьезнее любых политических разногласий.
Это было в 17-м году, между февралем и октябрем. Весной в Крыму, где я отдыхал после тяжелой болезни. Мы познакомились там, жена и я, с супружеской четой из Москвы, людьми средних лет, среднекупеческого или мещанского звания. Муж ничем замечательным не был. Жена была, иначе не могу выразиться, чудом культуры. Была она полновата, миловидна, ходила плавной походкой. Темнорусые волосы причесывала она гладко, на прямой пробор. Все к ней шло, заглядишься, бывало, в нее. Но уж не заслушаться было невозможно. Русская речь ее ни с чем, что я прежде или позже слышал, была несравнима. Даже с речью Ремезова. Все-таки рисовался он немного. Даже с речью Бунина, знавший себе цену слишком хорошо. О чем бы она ни говорила, можно было слушать ее часами. Сказок она не рассказывала. Но любой ее рассказ о Москве, о деревне, о вчерашнем вечере, о снах, о том, что она увидела утром, распахнув окно, не слышали от нее ни одной пошлости, сплетни, ни одного плоского и пустого слова. «Благообразия не имеют», — говорит у Достоевского старец Макар Иванович в «Подростке». Тут это благообразие было. И сколько в нем было прелести. Расставаясь, мы сговорились о переписке, надеялись встретиться опять. Но времена были не те. Мы получили от нее все несколько открыток, незначительных, и как по слову, так и по правописанию, совершенно безграмотных. Только устной была ее культура, но никакой письменной в самом важном не уступала. И какое пустословие, какое бескультурье, любые газетные разъяснения событий дня, любые разглагольствования штампованных интеллигентов, рядом с тем, что мы слушали тогда, в Крыму.
Владимир Вейдли. Монологи. О нем рассказывали Никита Струве, Луи Мартинес и Мария Розанова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» — швейцарская писательница и журналистка Ирена Брежна. Она родилась в Словакии. С 1968 года живет в Базеле. Пишет по-немецки.
В 96-м году, когда бомбили Чечню, я решила поехать туда как военный корреспондент. Я шла вечером с русским поэтом Алёшей Пащиковым по Москве. Мы идем ночью уже в метро, и у меня такая грусть, что вот эта империя бомбит маленький народ, я утром должна туда поехать на войну. Вот это отвращение у меня было в этого города. И вот вдруг я услышала голос, мужской голос. Он тянулся, такой голос. И вот я пошла к источнику этого голоса, и там стоит какой-то рыцарь, такая шапка, что-то такое, ни мужчина, ни женщина. Это просто художник и поет. Я подошла, это была женщина. Она сразу меня заметила и говорит: «Что б вам спеть?» Я говорю: «Любое вы будете петь, мне это просто великолепно». И она поет, я ей вот эти рубли бросаю, я даже не знаю, сколько. И она говорит: «Не надо, не надо так много, пожалуйста». И вот потом Алёша говорит: «Видишь, золото у нас на полу валяется». Я потом поехала в Чечню, вернулась в Швейцарию, рассказала моей подруге, Жене Пащикова, швейцарской словистке, что вот была такая встреча у меня в метро, под землей. Я не знаю, я так думала, что вот такое святое, такое красивое в этом ужасном городе. Она поехала в Москву, вот вдруг слышит голос, подошла и спрашивает эту певицу: «Может быть, была такая женщина, вы помните?» Она говорит: «Знаете, была женщина, она была в тоненьком пальтишке, когда все женщины в этих длинных шубах ходят. Так я не знаю, откуда она была, я ее не забыла». И вот потом она дала адрес, и мы встретились. И мы подружились, я эту Наталью Бурлину, она в драматическом театре работала и подрабатывала ночью, пела на улице. У Васильева она играла как актриса. И я ее пригласила в Швейцарию, она там потом и осталась, и она моя подруга, живет рядом в Германии, и она слушает «Поверх барьер», это ее любимая передача, и что еще самое красивое, до того, как мы встретились, она услышала мой голос «Поверх барьер», как я говорю о любви. И она думала: вот царь-девица, эта женщина. Вот я хочу сказать, с ней меня связывает вот такая красивая судьба, вот через ее голос, контральто. Бывало, в Швейцарии каждый месяц выбрасывали мебель, все на улицах валялось. Были такие дни, когда все люди ходили и искали. Можно было даже всю квартиру себе найти, любое. Вот так мы нашли пластинки Вивальди. Очень большое количество. Тогда как раз родился мой второй сын, его отец гвинеец из западноафриканской Гвинеи. И вот когда я ему давала молоко, вот я этой Вивальди играла, пластинкой играла. Это был такой восторг от этого Вивальди. И мы поехали с ним впервые в Западную Гвинею посвятить семью, чтобы немножко от этого гостеприимства, от этой тесноты. Я всегда ходила с моим сыном, там был бассейн, там была дорогая гостиница у моря, у этого бассейна мы лежали, там лежали стюардессы француженки, там какие-то французские бизнесмены, играла музыка, мой сын там бегает, и вот вдруг играют Вивальди в Африке, у этого моря. И вот мой сын, ему 2 года, он говорит несколько слов только. И он кричит: «Вивальди! Вивальди!» Он бегает вокруг этого и кричит: «Вивальди!» Подошли ко мне французы, француженка со своим мужем, они говорят: «У вас ребенок вундеркинд». Когда я впервые поехала в Москву, вообще впервые в Россию, Ельцин был у власти, мы с итальянской съемочной группой снимали фильм о бывших диссидентах. Для меня это были как будто личные друзья, я работала в Amnesty и боролась за их освобождение годами. Я предложила главному редактору Такесан Цайгер репортаж о бывших диссидентах. И вот мы идем вечером с итальянцами по Арбату, и вдруг я слышу «Интернационал». И у меня вот все обхватило. Поднимаюсь по лестнице и прихожу в такой зал, большой зал, и я вижу, там сидит Сталин, рядом шагает маленький Ленин, сидит Берия, Хрущев в таком белом костюме. «Интернационала» играет, играет. И нас приветствуют грузины, предлагают нам грузинское вино, угощают нас хачапури. Когда я приближаюсь к Брежневу, к Леониду, вот мне так страшно, хочется плюнуть ему в лицо за оккупацию, за все. И потом переключают грузины, грузинская музыка. Один грузин мне говорит: «Давай будем танцевать». И мы там танцуем рядом со Сталиным, Брежневым. К утру, когда мы уже все дотанцевали, уже пропала вот эта потребность плюнуть Леониду Брежневу в лицо. Это была политпсихотерапия, которая меня освободила. И мы потом, кстати, сделали выставку в Цюрихе и привезли и Брежнева, и Берию, и Сталина, и Ленина в Цюрих.
Wacht auf, verdammt, in dieser Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt. Das Volk wie Glut im Krater Herde nun mit Macht zum Aufbruch drängt. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern, Herr der Sklaven, wache auf. Einig zu sein, ertrag nicht länger.
О своих любимых пластинках рассказывала швейцарская писательница Ирена Брежна. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».